Евангелие от Луки, 21 глава, сегодня с 20 по 38. Значит, в прошлый раз мы изучали, вот мы как бы говорили, я напомню, что о конце времен мы изучаем, и апостолы спросили этот величественный храм, а Иисус говорит, он разрушится, когда признаки твоего пришествия, когда храм разрушится, когда Царство Божие наступит, по сути дела, они это спрашивали. И Иисус отвечает, важно бодрствовать. Потом он некоторые вещи говорит про конфликты, про войны, про эпидемию, он говорит, и даже про страдания учеников. И там такую вещь Иисус сказал, но это еще не конец. И я делал такую точку зрения, высказывал, вот, про последние времена есть еще не конец, а есть совсем конец. И вот еще не конец, это мы живем в это время. А конец, да, как мы верим, последняя седьмина, да, 7 лет, церковь вознесется, да. Вот, но есть вещи, которые к нам относятся, есть, которые относятся к другим верующим, которые попадут в великую скорбь. Вот так вот. И вот продолжаем, значит, с 20 по 24 стих. «Когда же, ну вот там сказано, терпение вашим спасайте души ваши, и потом, когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Это же апостолы были, им важно было их страна, Иерусалим, их любимый город, да? Вот, запустение его. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, кто в городе выходит из него, кто в окрестностях, не входи в него, потому что это днем мщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным, кормящим грудью в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ этот. И падут от острия меча и отведутся в плен во все народы. Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Давайте еще раз помолимся. Господь, мы просим помощи, научительства Духа Святого. Открывай нам, помоги нам, Господь. И это столько много мнений, и действительно это сложная тема, Господь. Поэтому, Господь, Ты обещал, что когда Дух Святой придет, Он всему научит. Пусть, Господь, знание умножается, Господь. Помоги нам во имя Иисуса. Аминь. Вот, значит, будем разбираться, это немножко трудная тема, но это должно быть нам интересно, потому что мы часть вот этого конфликта и часть этого триумфа. Смотрите, значит, у нас евангелист от Луки, он говорит, что Иерусалим будет окружен войсками. Для апостолов это было необычно. Какой? Мы тут собирались уже по праву леву сессии царствовать, да, но вот Иисус говорит, Иерусалим будет окружен войсками, да. А Матфей в 24 главе с 15 по 21 стих, он там, Иисус то же самое говорит, но там другая немножко деталь. Там с 15 стиха, итак, когда увидите мерзопустение, вот сегодня мы поговорим немножко, что это такое, мерзопустение, что это такое, да? Когда увидите мерзопустение, реченное через пророка Даниила, оказывается, об этом Даниил уже говорил, стоящий на святом месте, читающий, да разумеет, то есть надо поразмыслить, читающий, да разумеет. Иисус призывает, как бы, нужно дополнительно напрягаться, чтобы понять это, да. Тогда, находясь в Иудее, добегут в горы, и кто на кроле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, да не возвращается назад взять одежды свои. Горе же беременным, кормящим грудью в те дни, молить, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, да. Матвей, он в основном писал для евреев, а Лука уже писал не только для евреев, а для язычников, и там поэтому Лука про субботу ничего не говорит. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не был от начала мира до ныне и не будет». Вот. То есть Иисус давал это учение, Лука записал его, Матфей записал, Марк. То, что Марк записал, это почти то же самое, как и Матфей, а Лука немножко отличается. Чем отличие? Лука говорит, Иерусалим будет окружен войсками. Матфей говорит, мерзопустение Даниила, да, на святом месте, то есть, ну, святое место – это храм. Вот, здесь говорится, Лука говорит то, что Матфей не говорит, отмщение и гнев на народ этот. Какой народ? Израиль, да, вот, Матфей это не говорит, да. Иерусалим будет попираем язычниками, доколе время язычников не окончится. Вот это тоже, Лука делает акцент, Матфей про это не говорит. Лука просто говорит великое бедствие, А Матфей говорит, великая скорбь. Вот откуда идет теология будущей великой скорби? От Матфея. Вот, то есть Лука добавляет некоторые детали, которые Матфей не говорит, зато Матфей говорит про запустение, меры запустения Даниила, стоящего на святом месте. И вот давайте поизучаем меры запустения, потому что это как знак, как знамение. Надо разуметь это. Это берется, конечно, из книги Даниила. Открывайте со мной 9 глава, с 26 по 27 стих, поизучаем пророчество. 9 глава Даниила, с 26 по 27. Тут говорится вот про эти 70 седьмин, да, которые вот, ну, судьба Израиля, о которой Даниил спрашивал, она будет вершиться. И вот с 26 стиха. «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос», это нам понятно, «и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет». И конец его будет, как от наводнений, до конца войны будет опустошение. И утвердит завет для многих одна седьмина, да? А в половине седьмин, то есть 3,5 года, прекратится жертва и приношение, и на крыле, у меня тут курсивом, святилище, будет мера запустения, окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Значит, что мы здесь видим? Смерть Христа произошла после 62-й недели. А до 62-й там было еще 7 недель. То есть, получается, смерть Христа произошла после 69-й недели. Я потом в чат выложу, что это действительно так оно и произошло с учетом там високосных годов там, и так далее, и так далее. Столько-то лет. И это очень удивительное пророчество, оно исполнилось. После 69 седьмин, то есть 69 умножить на 7, сколько получается, да? Христос пришел и вот был... явился, и потом он был предан смерти. Удивительное пророчество с точностью, да, вот с такой. Но это нам более-менее понятно. Святилище разрушенное, да. Мы знаем, что через 30 лет, вот после Христа примерно, храм Иерусалимский, он действительно был разрушен римлянами в 70-м году. Так, прекращение жертвы будет, и мерзость запустения на крыле святилища. На крыле, ну, то есть, вот часть там храма так называлась. Значит, смотрите, мир запустения, вот что это такое, нам же Иисус говорит, читающий до разумения. И вот здесь вот Даниил первый раз говорит, мир запустения на крыле святилища, то есть в храме мир запустения. Что такое мир запустения? Сейчас мы поизучаем, но Даниил опять говорит про мир запустения в 11 главе, 31 стихе. «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит меры запустения». Что такое ежедневная жертва, кстати? Евреи, они утром приносили жертву и вечером. То есть это, ну, от всего народа делалось постоянно. Плюс другие много разных жертв. Но вот утром и вечером, утренняя жертва, вечерняя, она всегда была. И чтобы она прекратилась, ну, это вообще, это все, это катастрофа. То есть храм всегда должен был функционировать, чтобы утром была жертва. Вечером была жертва. Если она прекратилась, ну это что-то значит такое вообще из ряда вон выходящее, ну, произошло. То есть евреи это понимают, что прекращение жертвы это уже, это все уже катастрофа, как бы, ну, уже мерзость запустения. Они так, им бы, евреям было бы легче это понять, вот эту вот проблему, если жертва прекратилась. Так, но то, что мы прочитали в Даниил 11 главе, вот в этом 31 стихе, это событие, оно произошло уже, причем оно произошло до того, как Иисус говорит о мерзости запустения в Луке или через Матфея он там говорит, да. Это, если мы почитаем подробнее 11 главу и конец 10, мы увидим, что это греческая империя, которая пришла на смену персидской империи, и греческая империя, она разделилась там на части, на четыре части. Вот одна часть этой греческой империи, да, которая принадлежала вот потомкам Селевка, этого греческого полководца, который был полководцем у Александра Македонского, который быстро умер, и империя развалилась на четыре части. И вот этот Селевк, он царствовал как раз над Сирию и, по сути дела, над Иерусалимом, Израилем. И вот его потомки царствовали. И здесь такое пророчество дается, что вот во времена этой греческого этого правления будет мерзость запустения и прекратится ежедневная жертва. И действительно так произошло. Из истории мы знаем, что был такой вот потом Селевка, Антиох IV Эпифан, Антиох IV, вот, он как раз, я покороче просто скажу, он там хотел греческие устои насадить евреями, он был недоволен очень сильно, такой немножко был, ну, его называли даже сумасшедшим, да, такой вот, как сказать, не царь в самом таком плохом смысле. И он ненавидел вот этих вот евреев, которые поклоняются Богу. И все, что он сделал, он взял, осквернил, прекратил жертву. И вместо на жертвеннике он стал приносить жертву греческим богам. Ну, свинью там принес. Для иудея это было просто, чтобы в святилище, да, вот где жертвенник стоял, чтобы туда язычник вошел, да еще и жертву идолам этим, это просто для правоверного иудея это было мерзость запустения, это ужасно, это все, то есть храм осквернен, в нем нельзя теперь поклоняться, ну, в общем, понимаете, это очень, Иисус, Даниил об этом предсказывает, Иисус об этом говорит, но, вот заметьте теперь, при этом осквернении и этой мерзости запустения храм не был разрушен Епифаном, он не был разрушен, вообще не был разрушен, просто был осквернен. Значит, здесь Даниил подразумевается, что мерзость запустения, это не значит, то есть допускается такая мысль, это не значит, что храм будет разрушен, мерзость запустения. Вот у нас есть такой пример. Так, что такое мерзость запустения? Это получается осквернение стоящего храма, и в то же время все-таки и Даниил, и Иисус говорит о разрушении храма, да? То есть получается, вот эта мерзость запустения, она впитывает в себя, храм стоит, но он осквернен, и в то же время храм разрушит. Римляне разрушили храм в 70-м году нашей эры, и очень сильно его разрушили вообще, и тоже там, чтобы отомстить евреям, тоже там поставили свои знамена, и там, ну, своим богам там приносили жертвы, да, и вот Иисус об этом предсказывает, мерзость запустения. Иисус говорит и про то, и другое, и про разрушение, вот немножко трудный момент, и про то, что храм может стоять, мерзость запустения подразумевает, но там идолам приносится жертва. Эта мысль, то, что храм может стоять, а он будет осквернен, она подчеркивается Павлом во 2 Фессалоникийцам, 2 глава, откройте со мной, пожалуйста. Даже если у вас что-то сейчас много не уложится сейчас после этой проповеди, это, что-то все равно отложится, и в будущем вы сможете, вам легче будет оперировать с пророчеством. Поэтому надо это изучать. Я не смогу все, я уверен, все равно куча вопросов останется. Если хотите, подходите, спрашивайте меня. Вот, будем разбираться, но нужно с этим разбираться. Это действительно такая, ну, сложная тема, но раз об этом говорится в Библии, это надо изучать. Это надо изучать, все слово, оно полезно. Так, что я сказал? 2 Фессалоникийцам, да? 2 глава, с 1 по 7 стих. Вот смотрите, 2 глава, с 1 по 7 стих. 2 Фессалоникийцам, Павел. Молим вас, братья, относительно пришествия Господа нашего Иисуса Христа, нашего собрания к Нему. Вот нас тоже интересует пришествие, вот христиане, и вот, да, собрание к Иисусу, пришествие Иисуса, да, то есть первое уже произошло, теперь, то есть о втором пришествии говорится, не спешить колебаться умом, смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нам послано, будто уже наступает день Христов, да, вот кто-то поколебал фессалоникийцев, что все, они попали уже в конец концов, как бы, нет, да не бойсит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, не откроется человек греха, сын погибели, забегая вперед, это антих, про антихриста говорится, противящийся, превозносящийся выше всего, называемым Богом или святыней, так что, обратите внимание, в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога, такого не происходило во времена в первом веке. Римляне просто разрушили. Там никто не восседал и в храме и не называл себя Богом. Такого не было. В будущем это произойдет, и здесь мы видим, что храм он будет стоять. И Антихрист воспользуется этим величественным храмом и будет выдавать себя за Бога. Понимаете, храм стоит. Хотя в 70-м году храм разрушен, но у нас есть пророчество, для нас это будущее, что храм будет стоять. Понимаете, вот из Фессалоникийцев 2 главе мерзость запустения для нас, вот для нас, не для апостолов, для нас, она подразумевает, что там храм будет стоять, хотя его сейчас нету. Значит, он будет построен, но в какой-то момент там будет отменена эта жертва, и Антихрист воссядет или свой там идол поставит, чтобы ему поклонялись, а кто не будет поклоняться, тот будет убиваем, там в Откровении чуть больше об этом написано. И также Откровение 11 глава с 1 по 2 стих, вот про этот будущий храм, потому что христиане многие, я знаю, откуда это пошло, из средних веков, многие христиане, им трудно вот эта тема, как-то храм, зачем храм вообще нужен, мы храм в Новом Завете, да, и вот эта трудность происходит, но все-таки Библия говорит об этом, о будущем храме из камня, да, 11 глава, 1 по 2 стих, и дана мне трость подобная, это Откровение, да, и дана мне трость подобная посоху, и сказано, встань, измей храм Божий, и жертвник, и поклоняйся в нем, а внешний двор храма исключи, не измеряй, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца, но это кто-то, конечно, скажет, это в духовном плане, нет, ну, я больше тяготею к Библии, если нет каких-то доказательств, то надо воспринимать это в прямом смысле. Поэтому вот у нас здесь 42 месяца, это 3,5 года, да. Очевидно, что храм стоит, его измерили, но что-то не так с внешним двором. В внешнем дворе как раз стоял жертвник, и по всей семенице он осквернен. Храм стоит. Вот такое вот будет в будущем. Итак, то есть у нас что получается? Еще Иезекииль у нас есть 40-й по 47-й главы, представляете, 7 глав Иезекииль, который говорит о будущем храме. Это очевидно, что он будущий, потому что такой храм, который Иезекииль описывает, он вообще был не построен. Так что в будущем, в нашем будущем будет этот храм. 7 глав этому посвящено. 7 глав этому посвящено. Вот. Ну вот сейчас мы основываемся на Фессалоникийцам и на Откровении. Итак, как понять мерзость запустения Даниила? Получается, у нас три мерзости запустения. Первое, Антиох IV, который не разрушил, но осквернил храм. Это примерно там, какой-то второй век до Рождества Христова, да, вот когда греки еще правили Израилем. Потом у нас мерзость запустения второе в 70-м году, когда римляне разрушили уже храм и тоже там идол поставили. И у нас третье мерзость запустения получается в будущем для нас уже. И вот Иисус, возвращаясь к Луке или к Матфею, он говорил ученикам о вот этих втором и третьем мерзости запустения. Они же на примере Антиоха Епифана, они уже представляли, как это будет. И вот Иисус говорит там ученикам о втором и третьем мерзости запустения. Получается вот так вот. Видите как? Не все так просто. Не одно оно. Оно уже было. Для апостолов оно второе и третье. Для нас оно будет третье. Здесь такое двойное пророчество. В Библии много таких двойных пророчеств, которые относятся к ближайшему будущему и в то же время к дальнему будущему. А между этим ближайшим и дальним может большой пробел времени. Это много такого. Сейчас я тоже особенно не смогу время потратить, чтобы доказать это вам. Хотя потом одно доказательство, наверное, привезу. Вот. Но теперь смотрите, такая тонкость. Иисус говорил, получается, и про физическое разрушение и осквернение, и в то же время, когда храм не разрушен, но и осквернен. Вот такая вот вещь. И, вот смотрите внимательно, евангелист Матфей, как будто он больше сконцентрировался на том храме, который осквернен, вот этот третий, будущий. А евангелист Лука, дух его так повел, сконцентрировался больше на храме, который будет разрушен римлянами. Понимаете? Такая тонкость. И в доказательство это, ну, это несложно понять. Ну, как бы, скажем так, есть такая интересная вещь. Лука, он кто был? Он не был евреем. Да? Да? Все остальные были евреями. Матфей был евреем, и он, это прямо видно, по Евангелию мы увидите, что Матфей писал для евреев больше, он концентрировался, да, конечно, для всех относится, но для евреев, да, он писал. Понимал это или нет, но Дух Святой, конечно, знал, что евреи в самую большую передрягу попадут не в 70-м году, а вообще в будущем, вот это последняя седьмина. А Лука, знал он это или не знал, наверное, он еще не знал, но Дух его Святой подвиг, потому что знал, что церковь, А он больше интересовался как язычник церкви, потому что церковь, она уже во многом начала состоять из язычников. Он сконцентрировался на верующих, на христианах того времени, и для них было важно услышать о ближайшем разрушении храма, чтобы они успели избегнуть в горы, убежать, когда увидят Иерусалим окруженный. Да? А то, что там в последнюю седьмину христиане попадут, ну, он этого не знал, но мы теперь, многие из нас догадываются, что церковь будет вознесена, и это как бы не проблема, вот то, та мерзость запустения. Не знаю, уловили вы или нет, упрощу. Лука концентрируется больше на 70-м году мерзости запустения, Матфей больше концентрируется на третьем мерзости запустения, которое вот для нас будущее. Между ними уже примерно 2000 лет разница прошла. Теперь смотрите, вот доказывает то, что Лука концентрируется именно на 70-м году первого века. Смотрите, здесь в Луке мы возвращаемся. Здесь говорится в 24 стихе, Иерусалим будет попираем язычниками, доколь не окончатся времена язычников. Что это такое времена язычников? Это надо тоже изучить. Так? Времена язычников. Когда оканчиваются времена язычников? Израиль после 70-го года, он был разрушен, развеян, все евреи, им даже не разрешалось там жить, и к первому, к концу первого века там почти евреев не осталось. Вот. И только вот уже там в 19 век, в 20 век они начали собираться. Да? То есть представляете, сколько веков там не было израильтян, евреев. Они действительно были по всем народам развеяны. Это произошло вот после 70-го года, когда римляне разрушили, убили, увели в плен. Вот, Израиль был разрушен, так? И началось вот это вот попирание, Иерусалим был попран язычниками, да, то есть римлянами. Кто такие язычники? А Библия часто делит все народы на простые две категории. Иудеи и неиудеи, то есть язычники, да. Вот Библия так делит. Хотя, конечно, мы как христиане, нам это уже не важно, грек ты или еврей, или русский, не важно. Самое главное быть в Христе. Но для понимания некоторых вещей надо понимать, вот как иногда смотрится. Итак, времена язычников, разбираемся. Контроль над Иерусалимом и израильское государство когда образовалось? После того. В 48-м году, совсем недавно, вот после войны Второй мировой, да? Совсем недавно. А до этого сколько веков, да, не было Израиля. Но контроль над Иерусалимом, Израиль, это новое государство, получил только в 67-м году, 1967 году, да? После вот этой, если вы слышали, шестидневной войны, они впервые получили контроль, вот. А мы говорим, Иерусалим будет попираем. То есть вот до этого Иерусалим был попираем, по сути дела, языческими народами. Это исполнилось. Вот эти много-много веков. Но даже сейчас нельзя сказать, что Иерусалим полностью принадлежит Израилю, евреям. Иерусалим и Израильское царство испытывают очень большое давление от исламского мира. Оно испытывает сильное давление и приходится прислушиваться к палестинцам и ООН. Все мировое сообщество, оно смотрит. И Израиль, он не совсем вправе распоряжаться храмовой горой, ходить туда, там, если кто-то туда пойдет из евреев, там такое, такая буча начинается, весь там, все, там, мировое сообщество, и мусульмане там восстают, и приходится вмешиваться, то есть Израиль, он по-прежнему, мы можем сказать, что по-прежнему Иерусалим попирается язычниками, то есть язычники, не израильтяне, владеют или влияют на Иерусалим, но написано, что окончатся времена язычников в какой-то момент. Мы можем предположить безопасно, что сейчас эти попирания Иерусалима еще не закончилось, а значит, времена язычников еще не закончились. То есть мы спросили, когда закончатся времена язычников? Они еще не закончились. Потому что Иерусалим, он еще как бы не совсем свободен, понимаете, да? там сектор, храмовая гора, там, ну, в общем, нет у них доступа к храмовой горе. Они хотят построить храм, они не могут построить храм. По сути дела, мировое сообщество не сказало им «да». Вот и все. То есть язычники не сказали им «да», и они не могут. Поэтому времена язычников не закончились. Об этом говорит Павел о временах язычников. 11 глава Римлянам, с 25 по 26 стих. Мы сейчас живем, получается, во времена язычников. Вообще, времена язычников, они начались, когда Вавилон разрушил храм, тот Соломонов храм. Да, вот этот храм, про который, когда Иисус и храм стоял еще, это уже называется второй храм или храм Зарававеля. Вот, ну, его там Ирод Великий отреставрировал. Там, ну, в принципе, это храм Зарававеля. Вот. Так, что я хотел сказать? Ну ладно. Римлянам 11 глава, 25 по 26 стих. Павел говорит: «Ибо не хочу вас, братья, оставить вас, братья, в неведении», то есть римляне, язычники, христиане, да, «чтобы вы не мечтали себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Есть много христиан, которые возгордились и считают, что Бог покончил совсем с Израилем, и что мы вместо церкви, вместо Израиля. Но Павел говорит: вы так не думайте про себя. Это временно произошло. Это не навсегда. Есть, ну, католическая церковь, православная церковь, они так верят. И это пошло из средних веков, и куча проблем из этого произошло и в политике, и в теологии. Отчасти, Павел говорит, отчасти это произошло. Я сейчас не буду доказывать, он говорит не просто о духовном Израиле, он о духовном Израиле тоже говорит, он говорит о физическом Израиле тоже. До времени, пока войдет полное число язычников. Значит, время язычников закончится когда-то. Вот какое-то полное время, которое Бог только знает, полное число, оно войдет. Вы вошли? Куда войти-то надо? Царство Божие, вы вошли, пока еще есть время. Слышите, язычники? Пользуйтесь пока. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавить и отвратить нечестие от Яхве. Когда полное количество спасется язычников, войдет, да, тогда время язычников закончится, начнется опять время Израиля, начнется вот эта последняя 70-я седьмина. Сейчас вот это такой пробел много веков, время язычников так называемое. И этот завет мой, а ну вот остановимся здесь. То есть, вот время язычников, получается, с одной стороны, язычники попирают Иерусалим, ограничивают Израиль, и Израиль, маленький Израиль во многом зависит и от России, и от СССР в прошлом, и от Америки, и от Европы, и от Палестины, и от исламского мира. Ну, то, что я хотел сказать, что времена язычников началось с вавилонского плена, когда Вавилон отменил, и с тех пор у Израиля нет царя. У них всегда был царь, у них нет царя. Вот, теперь уже в будущем уже царь Христос будет, слава Богу. Вот, то есть времена язычников, они начались, они продолжаются, но они закончатся. Значит, язычники, они не только попирают Иерусалим, но они также, это возможность язычникам спасаться сейчас. Вот такая вещь. Вот что значит времена язычников. Они влияют на Иерусалим, и в то же время они могут спасаться. Вот как бы и негативная сторона в этом времени язычников, и хорошая сторона, да, эти ожесточились, зато язычники спасаются. И, ну, почему такое происходит с Израилем? Потому что он ожесточен. Да? Когда он обратится к Богу Израиль, тогда и все закончится для него хорошо. Ну, Израиль ожесточен, сам не верит, что Иисус, он благословенный, пришел во имя Господа, что он Мессия, не верят они. Да? Вот сейчас время язычников. Значит, полное число, и потом Израиль спасется во второе пришествие. Здесь говорится про второе пришествие, ко второму пришествию. Большинство Израиля, как нация, они будут веровать в Иисуса Христа, они тоже станут христианами. Сейчас, конечно, об этом речь вообще не идет. Есть, конечно, какие-то евреи верующие, но в большинстве своем Израиль, а Бог хочет, чтобы весь Израиль был спасен. И здесь также говорится... Нет, вот смотрите, сейчас еще одна мысль. Лука, получается, больше говорит, как я уже говорил, о 70-м году, а Матфей о будущей вот этой мерзости запустения, в будущем он говорит. И получается, вот это здесь пробел в Римлянах, Павел объясняет, он говорит такое слово «тайна», видите, в 25 стихе, неведение о тайне, а в другом месте он говорит, эта тайна не была открыта прежним родом человеческим. В чем заключается тайна? Тайна заключается в том, что между 69-й седьминой и 70-й там, как Даниила, пробел. Вот это тайна. Понимаете? Нам кажется, там после 69-й седьмины Христос там умер, воскрес, ну там, ладно, жертва прекратилась, но там Христос победил, да, вот когда мы читаем Даниила, и мы не видим там, где церковь там, где это, не видим это время язычников, да, и время спасения, мы не видим, но вот Павлу это было открыто, что вот эта тайна между 69-й седьминой и 70-й, есть этот пробел, который называется время благодати, время язычников, время спасения, сейчас мы это живем, слава Богу, для нас это очень хорошо. Потому что мы кто такие? Мы вообще там в плане, в Даниила, в 70 главе, там нас вообще нету. Но Бог по своей милости, да, Он использует ожесточение своего народа, чтобы спасать нас, язычников. Это действительно тайна, теперь она открывается. Вот, и в Матфея, но, может, моя мысль другая, уловить ее. В Матфея и в Луке, когда Иисус говорит, там тоже эта тайна, на самом деле, она не совсем видна. Она не видна. Потому что Иисус не преследует на данном моменте открыть это. Потом это будет открыто Павлу, другим апостолам, да, потому что Дух Святой, Он придет и всему научит, Иисус говорил. То есть Иисус понимал, что все я сейчас не смогу вам объяснить, хотя когда 40 дней Он являлся после своего воскресения, наверняка Он начинал уже говорить, но Дух Святой должен был и излиться, и донести. И вот Павел лучше всех это описал тайно, да. Что язычники становятся, приобщаются к народу Божьему. Вот. И поэтому вот это одна из моих аргументов, почему Кость, ты разделяешь между 60, такой пробел вставляешь между 69, 7 и 70. Что за пользование Библией? Ну разве можно так относиться к Библии? Но на самом деле, если копнуть поглубже, в этом есть большая логика. Вот эта тайна называется благодать. И вот верующие в первом веке, они увидели Иерусалим окруженный и убежали в горы. То, что Лука им сказал, это сработало для них. В будущем, о чем Матвей говорит, в будущем, для нас в будущем, верующие, они увидят осквернение храма, мерзость запустения, антихрист там, который восел, и они смогут убежать в горы, если они мешкать не будут, как жена Лота, да, и они убегут в горы, и они спасутся. То есть, получается, видите, двойное пророчество. Оно помогло верующим в первом веке, когда те увидели окруженный Иерусалим, да, и смогли, потому что и римляне, они не сразу хотели, они предлагали людям сдаться, там, выйти, и все такое. И христиане, верующие, воспользовались, потому что они верили этим пророчествам, они бодрствовали, они изучали эти пророчества, да, и они спаслись. Христиане первого века. В будущем те верующие, которые будут бодрствовать, они будут читать эти вещи, Матфея будут читать, место запустения, все, даже в дом не надо, надо все, бежать в горы, спасаться, потому что такая там будет, такое гонение, такое великое скоро будет вообще, все. То есть двойное пророчество. И вот это доказательство, что в Библии двойные пророчества, они есть. Самое простое доказательство, да, то есть мерзость запустения и в первом веке, и в будущем она ожидает, да, двойное пророчество. И вот самое простое доказательство двойных пророчеств в Библии – это первое и второе пришествие Иисуса Христа. Вот самое простое. Когда вы читаете Ветхий Завет, и если вы не знаете Нового Завета, вы будете думать, что нету первого и второго пришествия, есть только одно пришествие Христа. Вы так будете читать. Для вас это будет тайна. Вы не увидите пробел между первым и вторым пришествием. Вы не увидите пробел между 69 и 70 седьмины. Вы не увидите. Это тайна. Так и было задумано. Это не было открыто прежним поколениям. Потому что это как бы благодать. Что-то пошло не так, но Бог использовал смерть Христа, чтобы спасать другие народы. Ну, это, Павел говорит, это вообще, это бездна вот этой Божьей премудрости. Всех заключил в неповиновение, чтобы всех помиловать. Ну, это умом до этого не дойдешь. Это вот милость Божия, это верх Божьих путей. И вот, но мы-то теперь знаем, что есть разница во времени между первым и вторым прошествием, да? И вот именно вот эта вот часто в Библии встречаются двойные пророчества, и у нас получается в Луке или в Матфее получается у нас двойное пророчество. И нам вот сейчас, как первым верующим, даже апостолам, было трудно различить первое и второе пришествие. Сейчас нам немножко трудно различить разрушение храма. Это про что говорится? Про римлян в 70-м году? Или это про будущее говорится? Нам немножко трудно это различить. Вот. Но изучая, мы можем все-таки разбираться с этим. Итак, в будущем тоже будет храм, и тоже будет скорбь, и тоже будут гонения. Получается, у нас Лука, возвращаясь к Луке, у нас есть еще не конец, в котором мы живем. Вот эти войны, эти пандемии, Иисус об этом предсказывал, гонения на верующих, во всем мире очень много гонений на верующих, некоторые теряют жизнь. Иисус об этом предсказывал, потому что апостолам нужно было это услышать, они думали, сейчас они воссядут со Христом, и все будет хорошо. Какие гонения? Да? Мы живем в эти времена, это еще не конец, там Иисус сказал. Но Иисус также говорит в Луке уже о конце. И вот дальше, то есть есть просто скорбь, которая была в 70-м году, в первом веке, это просто была скорбь, а в будущем будет гораздо хуже и для евреев, и для всего этого мира, и еще хуже будет. Такого не было и больше не будет, но это в будущем. Великая скорбь, так называемая, да? А скорби-то, их ужасные вещи, они были в прошлом и сейчас будут, но это еще не великая скорбь. Пусть никто не поколеблется умом, что ты пропустил вознесение церкви и попал в эту великую скорбь, в этот день Господний, страшный, ужасный. Павел об этом адресует эту проблему, объясняет эту проблему фессалоникийцам, да, потому что есть такие люди, которые хотят запутать, вот ты там пропустил, как бы, или вот этот антихрист там. Дальше, значит, Лука, мы дальше изучаем, он будет говорить уже про конец, не просто про, что еще не конец, но уже конец. И мы читаем с 25 по 28 стих. «И будут знамения, вот это в будущем для нас, и будут знамения в солнце, и луне, и звездах, на земле уныние народов, и недоумение, и море вошумит, и возмутится, люди будут терять сознание от страха и ожидания бесов, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках, силу и славу великую. Когда же начнется это сбываться, тогда восклонитесь или выпрямитесь». И поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Вот это про будущее. Это уже конец. Здесь описывается великая скорбь. Здесь второе пришествие описывается. Здесь описывают эти события, которые, конечно, много скорби было и катастроф всяких природных было в прошлом, да. Но так, чтобы не силы небесные поколеблись, да, чтобы звезды там пропали, затмение там надолго. Море вошумит, там все, такого уныния народов еще не было. Уныния были частичные, но так, чтобы уныние всех народов, такого еще не было. Это великая скорбь, это будущее, вот это последняя седьмина. Так, второе пришествие Христа. И в доказательство то, что в будущем просто гигантские изменения и в природе, и вообще произойдут, это, конечно, откровение, нам говорит 6 глава, с 12 по 14 стих. Иисус это своими словами говорит, Иоанн Богослов немножко другими, но суть одно. Откровение 6 глава, с 12 по 14 стих. Шестая глава, да? «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение». Великое. Землетрясений много было. Великое землетрясение. «Солнце стало мрачно, как власеница, луна сделалась, как кровь. Звезды небесные пали на землю». То есть это же что? Это или метеориты, они как бы пропали, как смоковница, да? Не видно их, да? «Потрясаемый сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. Небо скрылось, свившись, как свиток. Всякая гора и остров сдвинулись с мест своих». Всякая гора, да? Остров, то есть это в будущем, такого не было. Какие-то были катаклизмы, но таких не было, понимаете? И вот это описывается уже будущий конец. Получается у нас Иисус здесь между 24 стихом и 25 стихом Луки, он делает вот этот гигантский скачок. По крайней мере, 2000 лет. Вот это двойное пророчество. Понимаете, как я уже говорил, для Бога неважно иногда нам дать время, Он вот так вот все события как бы в куче нам показывает, потому что Он хочет показать что-то важное, а не когда там Иисус придет, когда это будет. Он хочет, чтобы мы суть видели и бодрствовали. А время – это как бы не наше время, не наше дело знать время. Да? Иисус даже не знает время, Бог только знает, не ангел никто, только Бог знает. Но Бог суть нам открывает, и некоторые признаки Он открывает, в которых мы должны ориентироваться. Получается, с 24 по 25 стих у нас скачок между первым веком и вот этим последней седьминой. Тяжелые испытания для верующих, конечно, это будет, кто попадет вот в это время. Но поддержка, Иисус говорит, выпрямитесь, да, избавление приближается. Люди, которые попадут в эту великую скорбь, им нужно будет это читать, для них это будет большой поддержкой. Сын человеческий на облаках возвращается на землю, то есть это второе пришествие, в силе и славе великой. Понятно, когда Иисус пришел, Он не пришел в силе и славе великой. Он пришел, вид особенно никакого не имел, и Пилат стоял, смотрел на Него, и чего, царь, как бы, да. Ну, а когда Иисус вернется с небом, в силе, в славе, с войском, с прославленными, искупленными святыми, это будет такая великая слава, такой триумф, такое торжество. О, да. И вот у нас первое пришествие – это духовное спасение, очень важно. Для Бога важно духовно, чтобы мы спаслись, чтобы мы покаялись, чтобы мы уверовали. Да? Но также второе пришествие, она говорит уже о физическом спасении. Мы должны не забывать, что спасение, оно как бы из двух вещей. Оно состоит из покаяния, из веры, ну, из духовного спасения. Но также мы ожидаем физического спасения, правильно? Да? Об этом Павел тоже говорит Римлянам, 28 глава, с 22 по 25 стих. «Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне». Все творение, люди, мы мучимся до ныне. Да? И не только оно, но и мы сами, то есть, может, не верующие мучаются? Нет, но и мы сами, имеющие начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Наше тело еще не искуплено. Как бы душа наша искуплена, это самое главное. Но тело еще, оно смертное, да, понятно? Этого усыновления мы ожидаем в будущем. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Если кто видит, то чего ему надеяться? То есть мы ждем второго пришествия, воскресения мертвых, когда праведники воскреснут и будут жить вечно, и искупление тела, вот это спасение, оно завершится, вот, и, но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Очень важно нам терпение сейчас набираться, мы спасены духовно, мы все уже Ава Отче взываем, нет никакого осуждения, но наши тела, мы проходим через скорбь, и очень важно набраться терпение, предвкушая вот этот конечный триумф. И вот это пришествие, второе пришествие Иисуса, Сына Человеческого, на облаках, оно тоже было предсказано Даниилом. Давайте просто почитаем эти потрясающие, торжественные, триумфальные картины, которые относятся к нам. 7 глава, с 9 стих по 14 стих книги Даниила, много конфликта, много борьбы, эти звери, эти рога, преследование верующих и все. Да и сам Даниил, он жил в очень трудное время. И читать пророчества вот эти для Даниила и для нас, это большая радость. Проходя через конфликт, меня очень поддерживает, я вижу, какой мой конец. Меня радуют эти и вдохновляют эти пророчества, да, Даниил 7 глава, с 9 по 14. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы и восел ветхи днями. Одеяние на нем было бело, как снег, волосы головы его, как чистая волна, престолы, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню, и у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». То, что Иисус говорит, это пророчество Даниила, с облаками, как бы шел сын человеческий, дошел до ветхого дня и подведен был к нему. Тут такие вот детали нам даются, да? Вот, но потом я пропущу 21 стих. И видел я видел, как этот рог вел брань со святым и превозмогал их. Вот этот конфликт, да? Временно вот этот рог, вот этот антихрист, это зло, оно побеждает верующих. Верующие очень сильно страдают. Но с 25 по 27 мы читаем. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтается отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руки вот до времени, времен и полувремени. Да? Тоже вот 7 лет. Да? Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. 27 стих, слава Богу. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которое царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Вот описание конфликта и описание нашего триумфа. Мы, по благодати спасенные, мы воцаримся вместе с Сыном Человеческим, со Христом, и вот здесь, это после второго свершения, это пришествие это свершится, и Царство Божие наступит на земле наконец-то. Второе пришествие Лука, но Иисус здесь описывает. Борьба, но триумф, в конце концов. Ни один волос с головы верующего не упал, в конце концов. Все восстановлено и сохранено. Триумф. Никакой волос даже не потерян. Ничего не потеряно. Верующий не постыжен. Он в славе со Христом в силе возвращается. Вот конец верующего, который, может, проходил через конфликты, через войны, через трудности большие. Вот чем Бог хочет, чтобы мы утешались, чтобы мы смотрели дальше на Слово Божие, на эти пророчества. Ну и, конечно, Откровение, 1 глава. С 5 по 7 стих, тоже вот это пророчество для нас, будущее о втором пришествии, Откровение 1 глава, с 5 по 7, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, соделавшему нас царями и священниками Богу, Отцу своему, слава, держава во веки веков, аминь. Искуплены, прощены, соделаны царями и священники. Вот это триумф, вот это да. Аминь. Вот, грядет с облаками, и узрит его всякое око. И те, которые пронзили его, возрождают пред ним все племена земные. Да, аминь. Вот этот триумф, вот этот конец верующего. Онкология – это не конец, войны – это не конец, какие-то конфликты – это не конец. Когда весь мир даже трясется, это не конец. Вот конец для верующих. Вот этим будущим мы должны жить. Иисус, говоря там в Луке, Он хочет показать конечный триумф. Книга Откровения, книга Даниила, не то, чтобы нас запугать, о, этот зверь там, нет, она показать нам, да, будет конфликт, ты бодрствуй, ты готовься, да, ты можешь потерять даже жизнь, но, сохраняя веру, ты получишь триумф. Ты любишь читать эти книги, смотреть эти фильмы, я тебе предлагаю прожить эту интересную жизнь. Она трудная, тебе придется нести крест, узкую дорогу, но это славная дорога, и ты будешь вместе с Иисусом к этому триумфу. Потом ты меня обязательно поблагодаришь и скажешь, да, Господь, все твои пути истинны и правы, я не все понимал, но назад я смотрю, слава Богу, то, что ты делал, то, что ты хочешь, а не то, что я у тебя просил. Мы так все скажем, мы так все сложим. Каждый язык, он прославит и исповедует Иисуса Господом во славу Отца. Каждый язык. Просто будет такой триумф, братья и сестры. Все эти воздыхания удалятся. Нам надо смотреть, вот это наш конец. Жить верой вот в это будущее. Потому что мы иногда все только в этой жизни, Бог, помоги, помоги. Ну, конфликт будет, войны будут. Надо мне этому быть. Но вот что в конце, вот поддержка. Мне кажется, вот в наши необычные времена мы больше должны вдохновляться вот такими вещами. Конечным триумфом Царства Божия и всех верующих. Аминь. Жить верою в будущее. Авраам так жил, Моисей так жил. Да все герои веры, они не получили обещания, но жили этим. Что они фанатики были, что они глупые были, да? Нет. Они герои веры в глазах Бога, в глазах небес. И это нормально, если Бог поведет нас такой дорогой. Триумф и победа. С 29 по 33 стих. Сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знайте сами, что уже близко лето. Так и вы, когда увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божие. Истинно говорю вам, не придет род этот, как все это будет, небо и земля придут, но слова мои не придут. Род этот подразумевается не вот род апостолов и первого века, подразумевается, мы говорим уже здесь скачок, да, мы говорили про будущее, да, великую скорбь. Вот кто попадет в эту великую скорбь и верующий, да, когда они увидят эти события в этой великой скорби, они могут знать, что это знак избавления, пришествия, наступления Царства Божьего, оно приближается. То есть, смотря на эти ужасные события, они могут сказать: а это же напоминание, что сейчас все хорошо закончится в конце концов, Царство Божие придет. И это точно. Небо и земля придут, но слова мои не придут, Иисус говорит. Слова Иисуса сбудутся. Жить очень важно вот этими хорошими новостями, Словом Божьим, потому что оно сбывается. Вот это вот хорошие новости. Не те, которые мы там читаем в Яндексе или по телевизору слушаем. Вот это вот хорошие новости. Вот ими нам надо жить. А какие-то плохие события, которые мы читаем в Яндексе или еще где-то, да, узнаем, смотреть на них мы можем тоже, как на признаки того, что этот мир заканчивается, начнется Царство Божие. Как бы глазами веры так смотреть. Может быть, мы как раз уже приближаемся к этим последним временам, к этой последней седьмине. Дальше, с 34 по 36 стих. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались обидением и пьянством, и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он как сеть найдет на всех, живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте во всякое время. Молитесь, чтобы вы смогли избежать всех этих будущих, тут курсивом у меня написано, бедствий, всех этих будущих бедствий, и предстать пред Сына Человеческого. Здесь остановимся. Найдет на всех живущих. Как раз это не просто скорбь будет в Израиле, там, как была она в 70-м году. Это будет по всей земле, на всех живущих эта скорбь великая найдет. Не только иудеев. И здесь вот говорится заботы житейские. Смотрите, заботы житейские, братья и сестры, заботы житейские. На конференции тоже нам, ну мне, по крайней мере, я так слышал, Бог напоминал, как хорошо погрузиться вот в обетование, в Слово Божие, в общение. Потому что заботы житейские, они засасывают. Понятно, семья, работа – это важно, конечно. Но можно слишком погрузиться в это и потерпеть сильный урон. Иисус предупреждает это верующим, он говорит: смотрите, да, заботы житейские, чтобы внезапно не настигнут быть. Бодрствовать во всякое время Иисус призывает, да, всегда, всегда бодрствовать. Что такое бодрствование? Это когда мы не просто слушаем, но исполняем заповедь о бодрствовании, да. Вот если мы исполняем Слово Божие, да, исследуем свое сердце, заботимся о своем сердце, да, ну, беспечность как? Ну, там, как она, беспечность, не бодрость не проявляется. Заботы житейские, то надо, то, там, семья, то. Ну, надо делать, ну, надо, да. И ты постепенно это делаешь. И ты понимаешь: ой, я уже что-то как-то... Красота Господня у порога его дома. Вот у меня было там это первое, а сейчас как-то я... И вы чувствуете это, вы это чувствуете, это знаете, но вы не бодрствуете и на самотек это, да? И, ну, заботы, нужно же это делать, нужно это делать, да? Вот это есть не бодрствование. Когда ты видишь, знаешь в своем сердце, то любовь первая, она гаснет, да? Вот эта красота Господня, которая радовала тебя, вот это желание быть в собрании, с другим говорить, молиться, петь... отошло, вы знаете эту первую любовь, вы знаете это чувство, оно ушло, и вы знаете, что оно ушло, и вы ничего с этим не делаете, это не бодрствование. Бодрствующий, наоборот, опа, что-то не так в моем сердце, а что-то мне уже это не радует, это мне уже скучно, это тут у меня уже ропчует, тут у меня мысли уже о другом, это что-то не так, да? И он начинает бороться с этим, он начинает бодрствовать с этим. Я знаю, как была первая любовь, я знаю эти чувства, я знаю, как Иисус радовал меня каждое утро, когда я вставал, а сейчас что-то не то. И вот бодрствует человек, он начинает повиноваться этой заповеди о бодрствовании или другим заповедям, да? И он начинает что-то с этим сделать, он начинает повиноваться. И вот получается, и вот на конференции тоже Бог ко мне проговорил, если мы не просто слушаем, да, а исполняем, в частности, заповедь о бодрствовании, потому что это заповедь, надо бодрствовать, да, то мы будем как углубленный дом, да, с хорошим фундаментом, да, мы будем вот таким хорошим домом. Когда придет скорбь, там, пандемия, конфликт, войны, мы устоим, если мы вот слушались заповеди о бодрствовании, у нас вот это повиновение и углубленный фундамент. Вода наперла, да, тяжело, но дом устоял. Вот, а если не слушаем слов Иисуса о духовном бодрствовании, то вода наперла, и все разрушилось, и духовное падение. И вот смотрите, сейчас, допустим, два дома стоят. Ну вот воды это нету, бури это нету. Они стоят. Один дом с хорошим фундаментом, другой без фундамента. Но вот так посмотреть, все в порядке с обоими домами, понимаете? И вот только когда придет вот это испытание, да, скорбь какая-то, выяснится, кто стоял на фундаменте, бодрствовал и слушался слов, а не только, повиновался словам, не только слушал, да? Понимаете? И вот мы сейчас сидим, вроде бы мы христиане, вроде бы, да, вроде все в порядке, да, но приходит вот это испытание, и оно показывает, бодрствовали или нет. Потому что когда вода наперла, все это разрушается. Пандемия пришла, и некоторые подмыло фундамент. Некоторые уже не с нами здесь. Мы будем молиться за них, мы молимся за них, мы будем поддерживать их. Но дом рухнул их, братья и сестры. У меня вот два человека в голове. Дом рухнул. Есть трудные вещи. И очень важно не просто слушать, соглашаться, а иметь эти живые отношения и бодрствовать. Потому что вчера мы радовались о Господе, а сегодня что-то пришло, и мы начинаем постепенно уже не бодрствовать и ослабевать духовно. Бодрствовать на все время. Очень важно. Очень важно. Вот Бог мне это напоминал. Дальше, 37 стих. Сейчас 37, 38 закончу. Днем он учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. Ночи. Он был занят исцелением, учением, ну, все к нему шли. Он просто не мог побыть наедине с Отцом Иисусом. Поэтому он жертвовал своим сном и молился, и общался с отцом. Какие у него мысли были? Он догадывался о предательстве, он догадывался, что израильтяне, они быстро все забудут, он понимал, что не слава, а крест его ожидает. И это было трудно Иисусу, да? Ему трудно, ему нужно было, он все знал, для чего он пришел, он знал, что он агнец Божий, да? Он знал это, да? Но он чувствовал вот это смятение в сердце. Неуверенность, да, в Иоанна мы читаем, что, ну, он испытывал страха, да, что мне сказать, я для этого пришел, ну, да, как бы, и в Гефсиманском саде. И Иисус боролся с этим духовными методами, он посвящал молитву и даже жертвовал, потому что это было так важно, частью своего сна он жертвовал, ну, лишь бы пообщаться с Богом, потому что днем он просто не мог, очень много было забот. У Иисуса, конечно, не было житейских забот, но у него была забота служения, забота о других. И это хорошие заботы, и он Иисус посвящал, но это было недостаточно просто делать. Ему нужна была эта связь, эта близость. Вот примерно о том, о чем Саша говорил в прошлое воскресенье. Созерцать красоту, это уверенность, потому что уверенность, красота Божья, когда тебе крест вот это, да, вот эти вот римляне, да, вот которым им все равно, да, ну, как бы... Ты можешь усомниться в красоте, в благости Божьей, да, вот эти вот картинки, эти новости, да, вот эта обстановка, она пугает, она серьезно бьет по нашим чувствам. Иисус боролся с этим молитвой. Он приближался, он концентрировался на величии Божьей, на своей награде, на какая польза это будет, на Божьей воле молитвенно. То есть Иисус не просто знал, и ему тоже нужно было, и он это использовал для молитвы. Библия призывает нас к усилию веры, братья и сестры. Усилие веры. Я не хочу сказать, что там какая-то там ночная молитва духовная. Не в этом дело. Просто Иисус делает здесь усилие веры. Ему трудно самому. И Он делает усилие веры. И это пример для нас. Если у меня такой навык, и у вас, братья и сестры, такой навык. Ой, ну как получается? Ой, ну трудная неделя, занятая была там, да. Ну просто физически нет времени наедине с Богом. Мне надо выспаться в воскресенье, да, вот мы можем находить такие вещи. Иисусу тоже надо было выспаться, да. Но есть гораздо важнее, что какие атаки происходят на нашу душу, они гораздо важнее, чем вот эти физические вещи. Иисус это понимал, умеем ли мы. Или вот этот вот недостаток времени, сил, да, и мы не делаем духовные усилия, чтобы восстановить, чтобы наполниться. Потому что самое главное сердце, Иисус здесь говорит, да. Сердце, сердце, сердце. Иисусу важно сердце. Там эти золото, храм большой, великий, это не важно. Ему вот важно сердце, вот как у вдовы было. Вот она бодрствовала, вот она любила Бога. Хотя у нее вообще разруха была в жизни, да. Сердце. Иисусу важно наше сердце. Ну, любовь, она подразумевает, когда в сердце это есть, а не просто какие-то формальные хорошие дела. Иисус, конечно... Сам Иисус нуждался в Боге, и Он дает нам хороший пример. Иногда молитва по ночам, это просто, я хочу сказать, иногда, братья и сестры, мы должны делать усилия, чтобы восстановиться. Мы иногда хотим, да, что-то не то, Бог у меня в сердце, помоги, Господь. Пришел на молитвенное собрание, помолитесь, мне тяжело там, помолились. Но это важно. Но этим все не закончится. Мы думаем, вот я помолился, все, сейчас я должен чувствовать себя замечательно, как я чувствовал неделю. Вот я, то, что я услышал еще на конференции, и я еще недавно читал по плану Библию читаю, а еще там появился такой девошен, ну, план такой, который называется «Разбираясь с неопределенностью». О, неопределенность, дай-ка я почитаю как раз. Вот в моей жизни неопределенность, дай-ка почитаю. И я там читал, и там хорошее назидание, напоминание там, не бойся, я с тобой, все такое. И я чувствую в душе прилив уверенности, да, слава Богу. Но там девошен продолжается, назидание, и там говорится, но вы должны понять, что вот сейчас вы поддержаны, но в течение дня или вечером это все поменяется, и вы должны уже сделать усилие то, что вы читали и слышали утром в эти обетования, потому что нужно будет сделать усилие. И я понял, действительно, я хочу получить пилюлю и на весь день, и вообще на неделю просто чувствую себя хорошо. Так не работает. Должна быть включена моя воля, моя вера, мое интеллектуальное понимание, что Бог мне говорит, и верю ли я этому или нет, применяю это в своей жизни или нет, и я должен делать усилия. Потому что у меня есть переживания, слабости, плохие новости, и мне нужно встать и вернуться и сказать своей душе, что унываешь, душа моя, уповай на обетование, уповай на слово. Ни один волос головы твоей не упадет. Или какое-то другое обетование. Нужно сделать это усилие. Вы сегодня услышите поддержку. Но завтра, в понедельник, все будет по-другому. И вы должны сделать усилие, вспомнить, а что Костя говорил, а что я услышал. Вот это вот истина. И я буду держаться за это. Хотя сатана хочет украсть это семя. Я буду держаться. И это нужно сделать усилие. Иисус делает усилие. Просто так вот, такое легкое христианство в такие трудные времена, оно не прокатит. Не получится. Не получится. Мы хотим просто пилюлю хорошо чувствовать, да. И может быть мы пришли и получили в воскресенье назидание до вечера, да. Потом раз, но то, что мы получаем, это вечное слово. Оно не только на сегодня, оно всегда, но надо делать усилие, включая молитву, включая опять, искать Бога нужно. Искать Бога вот в эти изменившиеся чувства, которые опять пришли. Увеличить информацию из Библии. Да, потому что сейчас много информации от мира, как с этим бороться, нужно усилить молитву, усилить информацию обетования от Библии. Иисус нуждался в нем, и мы вместе с ним. И Он поведет нас в этих усилиях. Он так шел на гору ночью, и Он нас поведет, и мы будем укрепленные. Братья и сестры, умеете ли вы бороться за свою душу, бодрствовать, за самое главное, за свое сердце? Когда нужна дополнительная молитва, да, не просто там помолился и побежал, нужно найти время. Иногда нужно взять пост. Ну вот нужно взять пост. Вот это так поможет душе, да. И нам нужно больше читать Библию, больше быть в собрании, больше размышлять. Вот что я пою? Верю я в то, что я сейчас пою или нет? Разве это слова для меня? Почему я отвлекаюсь? Разве не это слова мне нужны в Библии или в этой песне? Что такое со мной душа? Почему ты отвлекаешься? Что для тебя самое главное? Что самое истинное? Не слова ли Божьи? Да чего ж ты? Стой на этих обетованиях. Ты надо прямо говорить своему сердцу. Что унываешь ты, душа моя? Вот самому себе надо говорить. Делать это усилие веры. Иногда бывает трудно. Иногда легко, иногда бывает трудно. Иисус в трудные времена, Он делал это усилие, Он молился. Ой, ну это трудно, надо делать усилия. Но ты же делаешь усилия за самое ценное в своем жизни, за свою душу, за свое сердце борешься. Это стоит того. Да, надо делать усилия. Да, надо делать усилия. Да, Иисус может, Иисус помогает, но это не без борьбы. Крест все равно надо будет нести, но мы будем его вместе с Иисусом нести. От креста не придет, ну, не получится избавиться. Конфликт будет. Иногда, да, Кость, да, надо Библию, надо помолиться. Но мне кажется, сейчас я почитаю какие-то новости, я там найду, что там мне там скажут, что все скоро закончится. Дай-ка я пойду там почитаю. И вот вы читаете, и я там непонятно, когда все это хорошо закончится или нет. Вот если плохо закончится, тогда что? На чем будет мое основание, если все мирские новости будут говорить мне только о великой скорби? Вот если я на новостях, в каких-то мирских вещах ищу, что, ну просто такой период, сейчас это пройдет, и я вот заживу, как раньше все было, да? Хочется, конечно, тогда, но это ложное основание. Может стать только хуже. И если я не научился испытывать свое сердце, бодрствовать, стоять на обетованиях Божьих, мой дом может разрушиться. Вот в эти трудные времена, братья и сестры, в эти трудные времена, вот это сейчас и проверится, кто на чем строит. Вот сейчас эти времена и проверится, кто на чем строит. Вот мы здесь и сидели, все хорошо прославляли, и вот сейчас такой критический момент, на чем мы строили. Повиновались мы о бодрствовании, о других заповедях, о смирении, о прощении, о любви, о жертве. Повиновались мы, если мы повиновались, будет трудно, но мы устоим. Вы устоите. Вы устоите. 38 стих. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Они хотели слушать Иисуса. Иисусу было что сказать. Даже то, что крест его беспокоил, да, Иисус смог это отфильтровать. И твердо, с любовью, он говорил истину. Он не мямлил, он твердо говорил истину. Он учил других, хотя его душа, ну, скорбела, да, но он научился вот этой поддержке от Бога. И ему было что сказать. И вот людям нужно сейчас что-то услышать. Им нужно. То, чего они от мира не могут услышать. Им нужен пример. Им нужен пример. Понимаете? Вот вода наперла, и им нужно увидеть, вот на этого человека вода наперла, а он стоит. А почему у него стоит? Что у него за фундамент? Вроде бы ничем не отличается. Почему? Ему захочется узнать, почему ты такой уверенный? Почему? И тогда мы сможем сказать, потому что мой фундамент Иисус, и я, Он мой Господь, и я за Ним следую. Людям нужно знать секрет нашего основания. Бодрствуясь и молясь, уповая на Господа постоянно, мы сможем быть вот такими свидетелями о Боге. И мы призваны в эти времена, на конференции об этом тоже говорили, быть свидетелем вот в такие времена для людей, которые вообще ничего не знают. Мы-то хоть к Богу можем прибежать, а они чего, да? Наедине с Богом, вот когда мы наедине с Богом остаемся, как Иисус оставался здесь. Первое, мы понимаем, с нами все в порядке, мы в безопасности, мы окутаны Божьим величием, Божьим силой. Когда мы приближаемся во Христе, у нас вот это ощущение приходит, делаем усилия, мы в безопасности, с мной все в порядке, я с Богом. Ну я знаю, что я с Богом, нет, когда вот куча всякой информации, это нужно заново утвердиться в этом. Иисус это делал, Он тоже знал, что Он с Богом, но Ему нужна была эта молитва. Он делает усилия заново, понимаете, чтобы его вера, она сошла в глубину сердца, в глубину его чувств. Наедине с Богом, когда мы проводим, как Иисус, мы понимаем, все в порядке на самом деле. Бог со мной. Это важно. Заново открыть, заново вспомнить, испытать силу Бога в таких обстоятельствах. Это важно. Интеллектуального понимания, что Бог со мной, недостаточно, понимаете? Братья и сестры. Второе, когда мы наедине с Богом, да, не только я понимаю, что моя душа в порядке, я понимаю, а душа других не в порядке, они не спасены, нужно им помочь, нужно им дать основания, да. И если от меня требуется даже жертва какая-то, да, ну, долг любви какой-то исполнить, пожертвовав собой, нормально, нормально. Но если у меня нет близости с Богом, это все будет рассыпаться, я забьюсь в норку и буду вот заниматься своей жизнью, своей безопасностью, и любовь во мне охладеет к другим людям. И такое со мной произойдет, если я не бодрствую. А вот в трудные времена особенно... Здесь же говорится о скорби. Бодрость очень важна в скорби. Конечно, бодрствовать надо, когда все хорошо, да, но и в скорби тоже надо бодрствовать. Когда я не бодрствую, я начинаю слишком переживать за себя, я закрываюсь, я не живу, я выживаю. И враг, вот он своей информационной ложью, он меня запугал, он меня осуетил, и он меня остановил, когда я не бодрствую. В мое сердце он поселил страх, ложь. Как с этой информационной ложью? Сатана, он мастер в этом бороться. Словом Божьим. Надо делать усилия. Смотрите же за собой. Иисус с любовью нас призывает. Это интересная жизнь с ее вызовами, но в конце концов триумф. Аминь. Важно бодрствовать. И в конце, как бы я проповедь закончил, но я как бы такое дополнение сделаю, просто теологическое. Обратите внимание, в 36 стихе. Я хочу сказать вам, вот на данном моменте я придерживаюсь такой теории, что Евангелие от Луки и Евангелие от Матфея, там не говорится про вознесение церкви. Там говорится, ну не говорится просто, в других местах об этом говорится, и я в это верю, но просто здесь Иисус другие царствуются, и здесь особенно не говорится про вознесение церкви, и поэтому для доктрины о вознесении церкви это даже будет здоровее, если мы не будем искать вознесение церкви. Ну ладно, можете с этим не согласиться, но... Несмотря на то, что здесь, в принципе, не говорится про вознесение церкви, 36 интересно, и он только у Луки. Если мы бодрствуем, да, всякое время молимся, вы смогли избежать всех этих будущих. А каких будущих? О великой скорби? От этой последней седьмины? Значит, если я бодрствую сейчас, я не пропущу вознесение церкви, да? Я не попаду в эту великую скорбь, я буду... спасен. То есть, несмотря на то, что в основном об этом не говорится, как будто Дух Святой через Луку, он, может быть, сам не понял, он закидывает нам эту идею, как важно бодрствовать. Если ты бодрствуешь, ты не попадешь в эту великую скорбь. И, конечно, это желание, и в Новом Завете об этом говорится. Вот так что интересна такая вещь. Для Иисуса важно бодрствовать. Для нас важно, когда, что... Для Иисуса важно наше сердце, наше бодрствование. Если мы бодрствуем, мы избежим этих событий, мы не попадем в эту великую скорбь, будет вознесение церкви. Вот такая вот интересная вещь. Давайте помолимся. Господь, Духом Святым, помоги нам разбираться в этих пророчествах. Много информации, много отрывков в Библии. Там так, Даниил говорит, Иисус так говорит, книга Откровений так говорит, Павел так говорит. Просто много информации, Господь. Ну, уповаем на помощь Духа Святого. Помоги нам, Господь. И даже если мы не все сейчас поняли, Ты Духом Святым дальше нас научай, Господь. Но одну вещь мы сегодня должны понять, как важно бодрствовать. Как важно хранить свое сердце, Господь, в покаянии. В вере, в доверии, Господь, прости нас, Господь, если мы осуетились, если, Господь, просто чем-то мысли у нас какие-то мирские, о мирской безопасности, Господь, прости нас, возвращай к нас в Твою близость и в Твою волю, Господь. Дай нам увидеть в кресте, в узкой дороге славу, дай нам увидеть этот путь даже желанным. Господь, по природе мы не такие. Мы, если не бодрствуем, мы шарахаемся этого пути и этого креста и молимся изо всех сил, лишь бы нам этот крест и не нести, Господь. Но в такие времена, Господь, Ты испытываешь свою церковь, Ты очищаешь, и мы должны прислушаться, Господь, к нашему сердцу. Что нас радует? В чем мы находим красоту? Что нас увлекает, Господь? У нас есть житейские обязанности, это понятно, но самое главное, чтобы в сердце только мы были перед Тобой всегда, и чтобы Ты был на первом месте, Господь. Помоги нам, Господь. Помоги, Господь. И пусть Твое царство грядет, Господь. Благодарим Тебя за этот обещанный триумф для всякого верующего. Славим Тебя во имя Иисуса. Аминь.